Мы читаем книгу «Зор Леам», недельная глава Ешев, пункт Алиф. Можно скачать на сайте kab.co.il. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Мы сегодня утром читали дважды вот начало этой главы. Первого пункта до 11-го, мне кажется. И практически не давали объяснения, не углублялись в текст. Ну, просто послушали, вот как это, течение текста, как это работало над нами. И в соответствии с тем состоянием, в котором мы были здесь все и в мире, и почувствовали, что идет немножко тяжеловато. Не было какого-то такого пробуждение, подъема, возбуждение. И в конце урока почувствовали, после полутора часов практически, что что-то мы прочитали, и это начало в нас как-то что-то реагировать на Зоар. Но прошло слишком много времени, минут, пока не было еще никакого ощущения, и было очень трудно выдержать это состояние. Когда ты читаешь, когда ты знаешь, что здесь должна быть какая-то определенная атмосфера, чувствительность, воодушевление, внутренние отклики на то, что ты слышишь, и не происходит ничего. Сейчас мы прочитаем снова. Я просто подумал, и на самом деле я не знаю, но я посмотрел, что мы должны читать дальше, так лучше вернуться, повторить. И на этот раз будем комментировать. На этот раз будем комментировать. Так снова, как мы учим, Зор обращается к одному человеку, внутри него весь мир, и этот человек должен раскрыть себя, он должен увидеть силы свои, свои свойства, и то, как он приходит к совпадению свойств с Творцом. Пожалуйста.
И поселился Яков. Первый пункт. И поселился Яков в земле проживания отца его. Сколько обвинителей есть у человека с того дня, как дал ему Творец душу в этом мире?
Это значит, в этом мире, как то, где мы находимся в ощущении определенной вот этой действительности, и мы чувствуем, что есть какое-то такое пробуждение, начало души в нас. И сразу же, когда приходит к нам это пробуждение из этого мира к чему-то, и это пробуждение действительно души, не просто там пробуждение каких-то сторонних вещей. Но и тогда человек приходит в группу, к учебе, к разным тем средствам, которые необходимы, и которые должны сопровождать его к цели творения, и сразу же в соответствии с этим приходит сопротивление его тела. Это, в принципе, то, что он говорит.
И поскольку, когда появляется человек на свет, сразу же злое начало вызвалось быть вместе с ним. Как сказано, у входа грех лежит, ибо тогда соединилось с ним злое начало.
То есть с момента и в той степени, насколько Творец дает тягу из моей точки в сердце, из этого нового желания, из корня души, прийти к цели творения, к раскрытию души, к развитию духовного мира в ней, вместе с этим дает некоторое такое торможение, сопротивление. И вот эта сила сопротивления — это моя природа, которая меня путает со всех сторон, и открыто, и скрыто, с огромной ухищренностью. И я нахожусь под какой-то такой чуждой властью, хотя я не чувствую, что она чужая пока что. Настолько это так управляет мною, так изощренно. И вот моя точка в сердце бедненькая, слабая, и с ней я должен прорваться против всех этих сил, которые меня хотят сожрать. и оставить меня здесь, и не дать мне продвигаться с этой точки в сердце к цели.
Второй пункт. Ибо животные с того дня, что родились, все берегут себя и бегут от огня и из всех плохих мест.
Человек, у которого есть только животные желания, знает только, как защищать себя. Идет зарабатывать, хорошо проводить время, все у него есть, все в порядке, он знает, как добыть и достичь того, что ему надо, слышит, читает то, что происходит вокруг. И мы видим, что в наше время это уже не так работает, как предыдущие поколения, потому что мы пришли к состоянию, когда уже все должны подняться в направлении целетворения. Мы находимся в новой эпохе. Но все-таки вместе с этим есть люди, которые могут найти для себя пока что удовлетворение в этом мире. И они, как говорит Зоар, все подобны животным, кроме тех, у кого есть та точка, которая тянет их против этого мира наверх.
А человек, родившись, сразу же может броситься в огонь, потому что злое начало царит в нем и тотчас уводит его на путь зла.
Да, тогда у него есть уже два пути. Доброе начало и злое начало. Хороший путь и плохой путь. То есть он уже начинает различать между ними с помощью света, с помощью учебы, с помощью группы, с помощью всех тех средств, которые в его распоряжении. Тоже не сразу же, говорится о процессе. Но проходит несколько месяцев, и человек уже слушает. И то, что он тянется уже к отдаче, которая называется духовным, и его природа, и то, что тянет его назад, это форма получения. И он должен определить, в конце концов, что такое хорошо, что такое плохо. Или получение, этот мир со всеми его наслаждением, это хорошо. Или отдача, хотя это отдача против моей природы. Но если я решу объективно, независимо от своего от начала, от своего эго, от своей природы, то тогда что же предпочтительнее? Отдача, вечность, совершенство, Творец, высший мир, то состояние, статус по сравнению с этой жизнью. И все-таки трудно, потому что эта власть очень сильная власть злого начала. И человек определяет, что оно является злом, хотя уже и что оно управляет, избивает его тем, что дает ему разные наслаждения и всячески путает человека.
Третий пункт. Лучше бедный ребенок.
То есть сейчас он говорит о человеке, вот об этой точке, о начале души, которая должна расти до уровня всей души, называется ребенком.
Это доброе начало, то есть ребенок с молоду с человеком, ибо с 13 лет и далее оно с человеком.
Что значит с 13 лет и дальше? Все, что мы прошли на протяжении всех кругооборотов, всей нашей истории, всего человечества, и мы были в каждом поколении. И Пальсулям говорит, это как шеренга солдат, которая возвращается в новую жизнь. Так мы прошли так на протяжении всей истории до сих пор. И когда пробуждается точка в сердце, я начинаю задавать вопрос, в чем же смысл моей жизни? Я на самом деле хочу прийти к духовному. И на самом деле прихожу в соответствии с точкой в сердце в то место, где дают мне методику, методику действия, методику работы, как прийти к корню души. Это знак того, что я на самом деле пришел и достиг 13 лет. С этого момента и дальше я могу быть человеком.
Четвертый пункт. Чем царь старый и глупый, это злое начало, называющееся царем и правителем в мире над людьми?
Мы это видим. Наше эго управляет всеми нами самым агрессивным образом. Эго называется отношение между людьми. Не наша природа. Все растительное, животное, которое хочет себя поддерживать в жизни и выполняет законы природы. Это не называется эго. Эго — это значит, что я хочу зла кому-то, что я строю свою удачу, свою радость, свое счастье, свое наполнение за счет кого-то. Именно как раз, когда я опускаю другого, и в этом я чувствую, что я наполняюсь. Потому что я всегда измеряю себя, проверяю себя относительно других. Это называется эго. Эго — это только относительно людей. То есть люди относительно людей. Только там присутствует злое начало. Не просто так между неживым, растительным или животным. Они выполняют свою природу, они находятся в гармонии между собой.
Старый глупый,
называется.
Поскольку с того дня, как человек родился и появился на свет, оно пребывает человеком.
Это значит, что мы развивались по всем уровням. Все эти годы, кругообороты на протяжении нашей истории до сих пор и не назывались человеком, назывались животными. Потому что просто мы перевоплощались и продвигались тем, что природа толкала нас вперед посредством разными целями, ситуациями, причинами, обстоятельствами. И мы сами не выбирали ничего. Сейчас же, когда у нас есть кроме злого начала, кроме нашего эго, есть доброе начало, то тогда вот это злое начало теперь по-настоящему называется злым началом, старым царем, который правит. А доброе начало, которое сейчас открывается, это маленький ребенок, бедный. Потому что только сейчас он начал. И это одно против другого, в принципе. Тогда я называюсь человеком со злым началом, с началом доброго начала. А до этого, если только одно желание, это даже не эгоистическое желание. Ну, это так, животное. Но все так ведут себя. Есть тут некоторое такое разделение, не очень точное, на языке каббалы. Да.
Пятый пункт. Не умеющий более остерегаться, сказано не предостерегать, а остерегаться, ибо он глуп. И о нем сказал Шломо: «Глупый идет во тьме». Поскольку происходит от непригодной тьмы, и нет у него света никогда.
Мы видим сейчас, что человечество приходит сейчас к тому, чтобы дать себе отчет, что все использование нашего желания получать не имеет наполнения. Чем больше мы продвигаемся, чем больше хотим наполнить себя в разных направлениях. Богатство, секс, семья, познание, власть. Ничего не приходит к человеку в конечном счете. Он уходит из мира с пустыми руками.
Однако же тот, кто не умеет предостерегать других, сам еще не считается глупцом из-за этого. Шестой пункт. Лучше ребенок бедный и умный — это доброе начало.
Это то, что так человек относится к своим свойствам. Мы говорим о ком-то, кто начинает так определять, что происходит с ним внутри. Он может разделить одно стремление к духовному, когда у него есть к этому и разум, и чувство, когда он тянется к какой-то очень высокой, особенной цели. И кроме этого есть разум и ощущение животное, эгоистическое, жестокое, которое тянет его к чему-то другому. Он разделяется на два. Ну что тут поделать? Но он уже знает это.
Однако лучший ребенок, это как сказано, отроком я был и состарился. И этот отрок, бедный ребенок, у которого нет ничего своего. И называется отроком, поскольку есть у него обновление луны, которая всегда обновляется, и всегда он ребенок бедный. И умный, потому что пребывает в нем мудрость.
Это значит, что особенного в человеке, который начинает растить свою душу, лелеять ее, взращивать, с вопросом, ради чего я живу, почему я живу, в чем цель жизни, он начинает каждый раз преобразовываться. От края до края изменяться в разных состояниях, когда он не может сам даже и распознать их заранее. И уж как-то там продумать, что с ним случится и будет. Но всегда находится в таком водовороте, в разных переворотах, в поисках. Он действительно ребенок, как мы видим детей, у которых нет ничего постоянного. Но именно как раз и поэтому, они могут, из-за того, что могут каждый раз меняться, они могут воспринимать весь характер этого мира и развиваться. То же самое в духовном. Нельзя быть тот, кто в стабильном состоянии развиваться. Просто бросает из состояния в состояние. В начале его работы духовной он не может заниматься всеми своими состояниями. Я даже не знаю, откуда это приходит, почему приходит. Он не очень-то это все осознает, то, что происходит с ним. Он не может контролировать, не может это направлять, не может заранее понять, что с ним будет происходить. Потом постепенно, потому что нет мудреца без опыта, он приобретает опыт, и тогда начинает разделять себя на доброе начало и на злое, когда этот старый, а этот новый, это как ребенок, который меняется, а тот более солидный, и тянет его, и держится за него, как царь, и так далее. Это все приходит постепенно, правильным использованием науки Каббала. Человеком.
Два состояния есть у нуквы.
О нашем желании. Когда мы начинаем развивать эту точку в сердце, она называется нуквой, малхут. Наше желание прийти, куда мы еще не очень-то нам понятно, как новичкам. Но потом это становится все яснее и яснее. Прийти к объединению с Творцом. Божественным.
Первое. Время ее собственной власти, когда она большая, как Зерампин.
Зерампин — это называется Творец. Это образ Творца, который рисуется человеку не сразу же, но постепенно начинается раскрываться, что так вот может быть. Выглядит Творец. Что значит «выглядит»? Как свойство. Как сила. Особое значение, свойство отдачи, свойство любви, объединение, единство. Все то, что относится к одному, единому, единственному. Это все постепенно человек выясняет. И у него это называется Творцом, то есть свойство в природе. И также он начинает различать, что это свойство в принципе находится во всей природе. И это свойство и является природой. То есть природа, отдающая, любящая и управляющая этим. И Творец начинает чувствовать, что он хочет не просто так включиться в это, как ребенок, который хочет войти, приблизиться к взрослому и спрятаться там у него. А он хочет тоже быть таким. Он хочет приобрести это свойство. Он хочет уподобиться ему самостоятельным образом, четко и однозначно, осознанно, несмотря на все препятствия. Тут есть развитие очень поступенчатое, большое, когда человек в конечном счете должен приобрести все то свойство, которое у нас называется Зерампин, которое является представлением Творца в наших ощущениях. И человек хочет с точностью построить себя как этот образ. Как в нашем мире. Дети хотят брать пример от взрослых и с точностью уподобиться им. Только в нашем мире это происходит естественным образом, инстинктивно, а в духовном мире мы должны это сделать против того старого и глупого царя.
Это состояние свечения хохма в ней, но она не светит из-за недостатка света хасадим.
Это значит, Творец Зерампин относительно нуквы, относительно малхут, раскрывается только в той мере, насколько в Малхут есть мера хасадим, свет отдачи. Мы на самом деле находимся перед Творцом, перед природой, перед светом бесконечным. В мире бесконечности все время ничего не меняется, кроме восприятия человека. Насколько он способен воспринять ту реальность, в которой он находится. Сама реальность не меняется. Как написано, «Ява я себя не менял». Высший свет находится в абсолютном покое. Непреложный закон. Творец сотворил только одно состояние. Состояние бесконечности. Конечности, когда мы находимся в совершенстве, в вечности, во всем благе. Только мы принимаем это состояние, в котором находимся, в соответствии с мерой нашего подобия тому состоянию. И именно потому, что я не соответствую этому состоянию абсолютно, полностью, то я чувствую чуть-чуть свечение от него. Таким образом, как я чувствую этот мир, свою жизнь. Все это начинается, заканчивается, все это тяжелыми усилиями, под ударами, разочарованиях, в усталости. Ну, все, что мы видим в этом мире. Кто это делает? Свет находится вокруг меня без всяких границ. Но я в своих свойствах, воспринимая из этого такой маленький кусочек. Ну, вот это такое мое впечатление от него. Так поэтому не надо говорить, что Творец скрыт. Но это мы прячем его от себя. То есть скрытие, то есть миры, все находятся внутри человека. А не то, что это вне нас. Вне нас нет скрытия, нет миров. Так он пишет это в предисловии к науке Каббала. Бальсуна. Да, пожалуйста.
Второе. Время ее свечения посредством зивуга с рампином, когда вынуждена она сократиться до точки, и нет у нее тогда ничего своего, и получает все от зирампина. Это состояние является состоянием свечения хасадим в ней. И нуква облачается и светит в ангеле матат из двух этих состояний.
Это немножко сложно объяснить то, что он говорит в этом одном предложении. Мы это учим на протяжении десятков страниц в учении десяти сферот и других источниках. Малхут находится перед зирампином, душа находится перед Творцом. И если она только как точка, то есть когда у нас вопрос, в чем смысл жизни, и даже не точка, но обратная сторона точки. Точка — это когда я уже хочу как минимум в чем-то уже слиться с Творцом, а у меня нет еще вот этого устремления. Потому что слиться — это значит быть в той самой точке отдачи. И любви к ближнему, и выходу из себя, и так далее. Но так вот мы начинаем расти. То есть снова, даже если мы это нарисуем, то я нарисую вот так. Вот это парцуф зирампин. Зирампин. А вот здесь, скажем, малхут. И мы, ну, нарисуем вот так, большой. Вот это моя точка. Я должен ее окрасить в черный цвет, потому что я пока еще не чувствую в этой точке никакого света. И я чувствую не вот эту первую половину относительно зирампина, но обратную сторону. Свою обратную сторону. Почему обратную сторону? Потому что в этой точке я тоже хочу получить ради получения. Я хочу духовное. Но когда же придет, когда это все вырастет, когда это меня наполнит? Я не думаю о духовном, что это ради отдачи, что я должен прийти к любви к ближнему, как самого себя, что в это великое правило Торы. Быть как один человек с одним сердцем. Это условие для получения Торы и света, возвращающего к источнику. Я об этом не думаю. Я все еще нахожусь в Ахурае, в обратной стороне. В этом мое ощущение. Но с этого начинаем. И когда начинают с этого состояния ахураим, когда есть книги, когда есть учитель, у нас есть группа, и также распространение, весь тот процесс, по которому мы проходим, с помощью этого мы притягиваем от того же самого Зарампина к нам, притягиваем окружающий свет, возвращающий к источнику. И он переводит нас из обратной стороны к лицевой. Это на самом деле переворот. Это тот самый переворот, который происходит с человеком. Когда он начинает чувствовать, что вдруг начинает он ценить свойства отдачи. Что стоит, что это что-то великое, высокое, что-то особенное. Я это хочу. Вот так. За счет чего? Главным образом, посредством группы. И это в этом, собственно, наш свободный выбор. Здесь выбор. Свободный выбор. Как раз здесь. Вот произвести вот этот переворот. И каждый раз злое начало облачится, даст мне еще немножечко вот сюда, отклонение в эту сторону, назад, в свое эго. И я снова должен буду произвести относительно Творца выход, обратить обратную сторону в лицевую, захотеть еще все-таки предпочесть, отдачу, любовь к ближнему, выход из себя, лолишма оставить и перейти к лишма и так далее. То есть тут есть процесс, который мы изучаем. Но надо понимать, что здесь человек уже, здесь начинается борьба. И тот, кто приходит к нам, что он должен понимать, что пока он находится в состоянии ахураем, есть разная путаница, он еще думает, как использовать науку Каббала для разных своих занятий в этом мире. У него есть проблемы с воспитанием детей, или в семье, или со здоровьем. Или хочет всякие чудеса производить в этом мире, или хочет предсказывать будущее, или какие-то особые работы. У каждого есть что-то свое. И снова это вся та путаница, когда вот это злое начало, ангел, который правит нами, как старый глупый царь, так нас путает. Но человек в конечном счете продвигается и продвигается к решению, когда я хочу духовное, потому что свойство отдачи сама по себе является великой вещью. Я ценю ее само по себе. Почему? Ну что такого? Ну скажи, ну что ты выигрываешь на этом? Нет, в моих килим нет ничего такого, чтобы я мог сказать, в чем я выигрываю. Ни деньги, ни почести, ни власть, ничего. Ну тогда почему же? И нет ответа. Но именно потому, что этот окружающий свет так подействовал на него, и тогда у него есть в результате воздействия окружающего света такое отношение. Это называется чудодейственная сила. То есть, в принципе, здесь весь, ну как это сказать, вся вот эта вот, ну то, что говорится, пуэнта, ну весь вот этот момент, там, где мы производим вот этот переворот из этого мира в духовный мир. Так что с помощью свободного выбора мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он-то как раз и приводит к нам вот свое это действие, и результат этого действия мы только и чувствуем. Когда я действительно чувствую, что я хочу отдачу, хочу любовь к ближнему. Я вдруг чувствую, что это вещь на самом деле самая великая, которая только может быть. Что вот это свойство Творца, и так Творец наполняет мир, и в этой мере, с этого места, с этой высоты, Он управляет всем миром. И я это ценю. И хотя нет у меня ничего, кроме этого, просто принадлежать этому свойству, и я хочу. То есть величие вот этого состояния отдачи приходит к человеку воздействием окружающего света. Мы это учим также с вами из четырех стадий прямого света. Когда Творец сотворил желание получать в первой стадии, в стадии Алеф, он потом этому желанию получать дал силу своего света, тоже возвращающего к источнику, проявил себя, то есть кроме наслаждений. И тогда стадия Алиф захотела стать стадией Бет. Когда она хочет отдавать, здесь она хотела получать. Тоже здесь. Вот этот переворот был произведен светом, возвращающим к источнику. Воздействие света. Так здесь мы тоже ждем. И тогда я начинаю обращаться лицом к Творцу, лицевой стороной. И тогда я начинаю расти, как точка, все больше и больше по высоте, пока не становлюсь в точности, как Он. Это цель? Пожалуйста.
И получая второе состояние нуквы, то есть свечение Хасадим, говорит Матат, отроком я был, и тоже зовется ребенком, так как свечение Хасадим и также зовется бедным, потому что в этом состоянии сокращается нуква до точки, и нет у нее ничего своего.
Но здесь он нам объясняет те состояния, которые есть в нашем росте. Мы растем, как вы, и в нашем мире. Сначала капли семени. И тут мой вопрос, ради чего я живу, почему я живу, с чего начинается мой путь. Мы говорим о желаниях. После этой капли, вот это начальное желание начинают развивать все больше и больше. Я должен позаботиться об атмосфере. Бааль Сулям объясняет нам это в статье «Свобода воли». Свобода воли, что окружение — это как зерно, которое ты сажаешь в почву. Это группа, которая должен соорганизовать и каждый раз приводить себя в соответствие группы, и группу также разогревать в том же направлении цели, насколько я вкладываю себя в них, то есть с теми же желаниями относительно цели, которые есть в них. И этим я вызываю на себя силы, все больше положительные силы для развития. И так я развиваюсь. То есть вот из этой точки, из капли семени, начинается вот в этой матке, которая является моя группа, появляется некоторый клей, некоторый объем, некоторые сферы, в которые расту, как в матке. И эту сферу я потом начинаю разделять в ней разные состояния, свойства. И она становится Малхут. Малхут Ацилута. Я начинаю чувствовать, что моя связь с товарищами и вместе с ними начинает приниматься как образ Творца. То, что между нами, в наших отношениях, мы можем построить Его. Потому что для света, для Творца, у этого свойства нет образа, пока не облачится в материал. А его материал — это мы. То есть вот эта сила, которая называется Творцом. Поэтому это называется Боре. Боуре, приди увидь. То есть где я его увижу? В себе. То есть когда прихожу, он приходит и облачается в меня, то есть в связи между нами. И тогда мы видим, что он находится среди нас, связывает нас. И мы тогда со стороны наших келим, наших общих желаний, называемся Шхиной. То есть его Шхина, Малхут Ацилута, собрание Исраэль, собирающий все желания прямо к Творцу. И Творец, который соединяет нас и наполняет нас, называется Творцом. Боре, приди увидь. Также называется женихом. Хатан, то есть он опускается, приходит в это желание, наше общее желание. И получается, что мы выполняем тогда условия, как один человек с одним сердцем, и тогда получаем первый свет, который называется Торой среди нас. Да. А когда он получает из первого состояния нуквы, то есть времени ее собственной власти, когда она большая, как Зерампин, и это состояние свечения хохма в ней, то говорит Матат, и состарился, ибо старик — это тот, кто обрел мудрость, хохма, и тоже стал зваться мудрым.
То есть Малхут мира Ацилут — это нуква, это сумма наших душ, желает уподобиться Творцу, и эта Малхут начинает исправлять все свои килим, и также те килим, которые были когда-то обратно, они притягивали, как будто бы отталкивали от духовного продвижения, сопротивлялись. Они были некими помехами. Вдруг обнаруживается, что это были не помехи, а именно над этими помехами, с их помощью человек развил силу движения своего вперед, и все эти помехи, они как некий вспомогательный инструмент, как сказано, помощь против него. И нету посторонних сил, нету грабителя, убийцы и врага во дворце царя. А все свойства в человеке самые наихудшие. Если он продвигается в правильном направлении, он раскрывает их, что разными свойствами, даже противоположными, ему помогали продвигаться. И тогда получается, что та сила, которая была в старом и глупом царе, стала сейчас умным царем, великим царем, и человек обретает его и становится таким же, как он.
Спрашивается, почему ангел Матат всегда зовется отроком, а не старцем? Ведь он говорит, и состарился, значит, следовало бы ему называться старцем. Ответ, поскольку есть у него обновление луны, нуквы, то есть зевук ее зерампином, второе состояние, состояние свечения хасадим в ней, которое считается вак и называется отрок. Состояние обновления происходит в ней всегда, постоянно. И поэтому он зовется отроком, а не старцем. Так как старость, приобретенная от первого состояния, являющегося состоянием ее собственной власти, не находится в нем всегда.
Самые большие состояния, если они меняются, они называются состояниями отрока, состояниями юности. А постоянное состояние — это уже состояние старости. Мы понимаем, это состояние, когда человек уже не властвует, не может сам производить какие-то действия. И хотя человек и обретает мудрость, и постигает великие вещи, и находится на высоких ступенях и больших, он все-таки называется и царь, и обретает мудрость, и все. И благодаря изменениям в нем, он все равно называется юношей. Мы видим это на каббалистах. Я видел каббалистов, когда был молодым, рядом с Рабашем, и видел учеников Бали Сулама. Мне было 30 с лишним, им было 70 плюс. И они действительно были, согласно их поведению, согласно их любопытству, изменениям в них, буквально дети. По блеску в глазах, по желанию, по отношению к жизни, по готовности ко всему, что угодно. Это очень чувствовалось. Так духовное влияет на материальное в человеке. Поэтому вместе с тем, что в нем есть царь, Малхут, он обретает мудрость, и он готов к изменениям, и вместе с этим он называется также юношей.
Пункт 7. Царь старый — это злое начало, исходящее из противоположности Матата и называющийся человек нечестивый, который не выйдет из своей скверны никогда. и он глуп, так как все его пути уводят на путь зла и продолжает совращать людей и не умеет остерегаться.
Это сила природы. Это не то, что есть что-то такое особенное, запутанное и подавленное. Творец, когда сотворил желание получать, желание получать у него нет никакой формы. У него нет никакого свойства, кроме наслаждаться. Каким образом наслаждаться? Неважно каким. Желает только наслаждаться. Мы видим из четырех стадий прямого света. Первый раз наслаждается от того, что Творец сотворил его, чтобы он получил и насладился. Второй раз наслаждается тем, от того, что сотворил его для того, чтобы отдавал и наслаждался. И так у него есть, у нас есть две формы — хохма и бина. Третья форма, которая начинает сравнивать между ними, вбирать в себя обе, становиться уже содержащей их обе и решать, что да и что нет, это уже третья стадия. После того, как она решает, она, мы уже можем сказать, что четвертая стадия приходит за тем, когда есть уже решение самого творения, хотя это пришло, конечно, по нисхождению от Творца, но все-таки это третья стадия уже сделала. Она решила, исходя из двух данных, которые были перед ней, получение в хохма и отдача в бине, третья стадия решила, что стоит получить все, и хохма, и бина. Поэтому четвертая стадия такая, считается законченным желанием получать. Нет большего. И не может быть. Затем мы учим, что все эти вещи, они все-таки нисходят от Творца. И здесь должно быть что-то от творения. И тогда, после многих действий, после нисхождения, когда Творец опускает Творца в такое состояние, когда ломает ему, разбивает ему намерение. Уже чем ты хочешь наслаждаться? С помощью чего ты хочешь наслаждаться? Объединением, отдалением или сближением? И из этого уже начинает образовываться различие между желанием получать и намерениями, которые оно реализует либо ради получения, либо ради отдачи. Бали Сулам дает несколько примеров этому. Он говорит, отец приводит ребенка к портному. И сын видит, что портной начинает резать материю для того, чтобы шить ему костюм мальчику. И мальчик кричит, почему? Почему он это делает? Он не понимает, что должны быть такие действия для исправления. Хирург вскрывает человека, ему платят деньги, а убийца вскрывает человека, его сажают в тюрьму. Это после... Мы учим все благодаря намерению. А тот, кто не знает намерений, как ребенок, думает, что портной портит. Тот, кто знает намерение, согласно намерению, он различает между хирургом и между... и убийцей. Все следует не за желанием. Все хотят наслаждаться, все эти люди. А через какое действие они хотят насладиться? В этом и есть наше предназначение. И доброе, и злое начало не в самом начале, не в самом желании, а в использовании его. И действия наши... передать не желание, а намерение перенести. Поэтому те желания, которые растут, как плохие, как царь старый, глупый, страшный, мы его останавливаем, берем у него все эти желания и преобразуем их только с намерением ради отдачи. Мы берем только намерение, а все желания... Пожалуйста.
И он возводит клевету на людей.
Это царь старый и глупый.
Чтобы совращать их с пути добра на путь зла.
Для того, чтобы они приняли его плохие примеры, желания и намерения его плохие. Чтобы они отсеяли, различили между желанием и намерением, выбросили намерение ради получения, использовали бы желание, как у старца и старого и глупого царя, с желанием ради отдачи. Эта работа называется работа по выяснению, бирур, а потом работа исправления, тикун. Я должен выяснить сначала, что есть желание с намерением ради получения. Это называется злое начало. Я вызываю свет, возвращающий к источнику. Когда он приходит и отключает мне желание от намерения, я хочу использовать намерение ради отдачи, и тогда я начинаю измерять, сколько желания я могу подставить под это намерение, немножко, или еще больше, или еще больше. И за счет этого так я расту. И это происходит, все эти действия происходят с помощью света. Мы сами ничего не можем сделать. И выяснение, тогда мы находимся, присутствуем при этих выяснениях. И разнообразные действия, все делает свет, но мы должны увидеть их, проверить, измерить их, как будто бы изучить их. Так же, как в примере «пойдем к фараону», когда Творец говорит: «пойдем со мной, не переживай, мы будем воевать, ты будешь стоять, а я буду воевать, и увидишь, как нужно делать». Вот и все. Я буду воевать. И так во всех случаях, потому что мы не способны ни на что, мы лишь точка, которая находится между злым и добрым началами. Это точка в середине, нейтральная, только лишь. И мы должны склонить мир на чашу заслуг. Что это значит? Захотеть, чтобы пришла сила добра, Творец, и воевала. Это значит, что мы хотим раскрыть его, большего не нужно. Все остальное — это его работа.
Пункт восьмой. Поэтому торопится злое начало первым соединиться с человеком, еще со дня его рождения, чтобы тот доверял ему.
Потому что мы снова с помощью злого начала изымаем у него все силы, все определения для того, чтобы преобразить. Если бы не он, мы не могли бы ничего исправить.
А когда придет потом доброе начало, не сможет человек поверить ему, и слова его покажутся человеку невыносимыми. Нечестивец хитер, он торопится первым выдвинуть свои доводы перед судьей, прежде чем придет противная сторона.
Это похоже на то, что мы хотим, должны прибыть на суд. Злое начало и доброе начало. И злое начало упреждает и начинает подкупать судью. Это хороший образ, вы видите. Даже 2000 лет назад это было в природе человека. А что мы хотим понять? Хорошо, если мы находимся в таком понимании, что если мы понимаем, что это происходит с нами, хорошо, если я чувствую, что внутри, как моя природа управляет мной и поворачивает мной, лишь эта точка, чтобы не исчезла, чтобы из нее я мог судить и наблюдать за всеми этими действиями, умудренными злого начала. Тогда я говорю ему: глупец. Если я смотрю из этой точки, когда я отождествляю себя с этим ребенком бедным, тогда все это величие этого царя, я говорю о том, что он старый и глупый. Хотя мы знаем, насколько нас путают наши мысли, наши желания, насколько через мир, через окружение, через нашу природу изнутри, два фактора есть, внутренний и внешний. И то, как это начало, это путает нас, это желание буквально так, что невозможно уследить за ним.
Пункт девятый. Хитрый нечестивец — это злое начало. Как сказано, змей был хитер. Он тоже пришел первым и вселился в человека, прежде чем пришло доброе начало, чтобы вселиться в него. И поскольку был первым и уже выдвинул перед ним свои доводы, то когда приходит затем доброе начало, человеку плохо с ним и не способен поднять голову, словно возложил на свои плечи все тягости в мире. Ибо хитрый нечестивец поспел раньше, и об этом сказал Шломо: «Мудрость бедняка презираема, и слов его не слышно, так как опередил его другой».
То есть, в обоих случаях злое начало мешает нам тем, что тянет нас к разным наслаждениям этого мира. И мы находимся такими слабыми, это ослабляет нас. И также, когда говорит плохо о духовном, что тебе там есть, от этого там ничего нет, и так далее. То есть, ставит помехи и задержки в пути к отдаче в двух направлениях. Свет, приходящий, возвращает к источнику. Тут нет никакого другого решения. Так как мы сейчас изучаем Зор, мы можем читать так, как читали до этого на уроке, может быть, не понимаем ни одного слова, можем рассказывать, как я сейчас это объяснял по пути работы. Можно схематически это объяснять, как это устроено. Злое начало, доброе начало, рай, ад, этот мир, тот мир, мир и бия, где это все, согласно чертежу, как это изобразить. Можно объяснять многими способами. Можно привлечь разные цитаты, начинать играться с ними, как в Танах и как в Гмаре. А в итоге это не важно. На самом деле это не важно, сколько человек понимает. Или выходит, как будто бы, услышали что-то, и ладно. Главное, когда слушают, захотеть, чтобы... пока я слушаю, не важно, сколько он там говорит, что он там рассказывает, не важно, сколько я ухом своим ловлю. Где свет? Где свет, возвращающий к источнику? Еще, еще и еще. Пусть подействует. На каждое слово я ожидаю не само слово, а воздействие внутреннее ее. Это то, что я хочу. Это то, что мне важно. И тогда я воспринимаю не слова, а внутри я хочу почувствовать то, как внутри приходит эта сила, которая наполняет, исправляет, которая изменяет меня. И тогда, как объясняет нам Бали Сулам, согласно этому усилию именно, в том, чтобы ожидать этой силы, мы изменяемся. И начинаем ощущать, просто ощущать, как ребенок начинает чувствовать мир все больше и больше, явный, ясный, большой, находится с ним в какой-то связи и так далее, так и мы. Естественным, совершенно естественным образом духовный приходит к человеку, к тому маленькому несчастному ребенку, слабенькому, непонимающему, вдруг раскрывается ему мир. Почитаем еще.
Пункт десятый. И потому всякий судья, принимающий слова тяжущейся стороны, прежде чем пришел ее оппонент, как будто принимает другого Бога над собой, веруя ему. Однако приходит другой и расследует его. Иными словами, после того, как приходит другой,
доброе начало,
тогда пускай выскажет свои аргументы. Первый. Таков путь праведного человека. Ибо праведник — тот, кто не стал верить этому хитрому нечестивцу, злому началу из-за того, что оно поторопилось со своими аргументами, пока не пришел его оппонент, доброе начало, осуществляющий второй принцип. Приходит другой и расследует его. И на этом люди оступаются в попытках удостоиться будущего мира.
Потому что не верят, что тот, кто путает их, тот, кто управляет ими, тот, кто вообще ведет их по жизни, это злое начало. Не хотят отыскать его правильно, и поэтому готовы, согласны быть под ним. И только группа, только учеба. Как говорит Валисулам, только те герои мира терпения, которых служило им, они достигли чертога царя. Поэтому терпение и ожидание каждую секунду, что придет сила, исправит меня и продвинет вперед к корню души моей, которую я должен достичь. На этом мы закончим. Мы пришли к той же букве, 11-му пункту. Споем в конце. Зор должен объединить нас. Так споем. Песнь объединения. Shevet Achim Gam Yachad Hine Matov Umanayim Shevet Achim Gam Yachad Hine Matov Shevet Achim Gam Yachad Hine Matov Shevet Achim Gam Yachad Hine matov umanayim, shevet achim gam yachad. Hine matov umanayim.